Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, добрый день! Понедельник, 15:00. Это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». И, как всегда, мы здесь обсуждаем крутые новинки или старинки гиг-культуры, которые делают нас такими, какими мы есть. Это те произведения, которые повлияли на нас, фильмы, книги, дорамы, игры и все подобное. И сегодня мы будем обсуждать очень крутую дораму. Я хочу сказать, что мне даже немножко волнительно от этого. И я, как всегда, просто безумно благодарна своей соведущей Оксане Куропаткиной, которая сегодня с нами в эфире, за то, что она подкинула такую дораму нам на просмотр. Сегодня с вами в эфире я, Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина. И, Оксана, представь, пожалуйста, нашего гостя.
Наш гость — кореист. Что характерно, корейские дорамы мы обсуждаем с людьми, которые, по крайней мере, могут посмотреть дораму по-корейски. И научный сотрудник Института востоковедения РАН, коллега по научной работе Мария Елисеева. Мария, добрый день.
Да, всем здравствуйте, очень рада с вами познакомиться.
Мария, спасибо большое, что присоединились к нам. Друзья, мы сегодня будем рассматривать, мне кажется, максимально корейскую дораму, по моим ощущениям. И это дорама, которая вышла в конце 2024 года, в ноябре она начала выходить. Дорама на 10 серий по 60 минут, максимально быстрая, короткая, но от этого не менее значимая с точки зрения смыслов и посылов, которые в ней заложены. Это дорама, которая называется «Мистер Планктон». Сюжет прям мега крутой, драматический. У нас есть главный герой, которого зовут Хэ Джо. Он такой разнорабочий от мира криминала, если можно так сказать. Он и невест похищает, и подростков защищает, и людей разыскивает. Всех, кроме подростков, кстати. Выбирает только интересные задания, потому что он не хочет скучать. Все, что приводит к тому, что он скучает, он отметает, скажем так. У нас разнорабочий с выбором. И весь сюжет закручивается вокруг того, что главный герой, к сожалению, оказывается тяжело болен, и мы по факту всю дораму наблюдаем за последними месяцами жизни этого главного героя. Как я сказала, сюжет прям очень интересный, очень драматичный и достаточно динамичный при этом. Никто не тянет никого за уши. Все в 10 сериях прям поместили создатели. Хочу сказать, что эта дорама вышла от Netflix. Как мы видим, корейская культура, корейские сериалы все чаще и чаще попадают на мировые стриминговые сервисы, и «Мистер Планктон» не стал исключением. И мне кажется, в том числе в этом заложен секрет, почему «Мистер Планктон» — это не традиционно корейская дорама, в том понимании, в котором привыкла, например, Оксана, и почему у Оксаны закрались какие-то сомнения, о которых, я надеюсь, она сейчас расскажет. Давайте мы сейчас, Мария и Оксана, поговорим, как обычно, о том, а какие у нас первые впечатления от дорамы, когда мы ее посмотрели, что мы думаем об этом. Мария, слово вам, начнем с вас.
Да, большое спасибо. Ну, начать нужно с того, что действительно обычно мне тяжело смотреть дорамы, поскольку они достаточно длинные. Корейцы очень любят затягивать сюжет, очень любят неожиданные повороты. Но она в силу своего такого сжатого вида, всего 10 серий, как вы сказали, по 60 минут, она была достаточно динамичная, что мне очень понравилось. Сюжет закручивается достаточно быстро. Мы очень быстро знакомимся с персонажами, с героями, которые будут следовать с нами по всему пути этой дорамы. И я бы сказала, что моя общая оценка от ее просмотра была, наверное, 9 из 10. Примерно так.
Здорово. Оксана?
Я, как человек, отвечающий за контент у нас на передаче, присмотрела эту дораму, можно сказать, случайно. Дело в том, что контекстная реклама, от нее никуда не деться. То есть я открываю мобильный телефон, открываю Google Chrome, и что же он делает? Он мне постоянно подсовывает дорамы. Хотя я не бог весь какой дорамщик, но стоило мне загуглить ради интереса в конце прошлого года, какие у нас выйдут дорамы в 2025 году, так услужливый мобильный интернет мне постоянно подсовывает. А вот еще одна топовая дорама, и еще, и еще, и еще. И рейтинг такой, рейтинг сякой. Я проверяю на Кинопоиске, у нас рейтинг тоже высокий. Я уже говорила Наташе, что я составила список из топовых, прям совсем новеньких дорам, и нам хватит еще надолго. Я так чувствую. Прям какой-то вал пошел дарам. Или, может быть, это просто у меня контекстная реклама такая.
Я просто твоего больше... внимания стало, Оксан.
Да, 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 да. Ну, в конце концов, как мы говорили и в прошлый раз, когда прошлую дораму обсуждали, что корейские сериалы уже давно перестали быть чем-то субкультурным, как это раньше было. И у них получилась такая же ситуация примерно как с аниме. Совершенно не обязательно быть вот прям упоротым анимешником, вот, для того, чтобы знать, что это такое. То есть, что такое аниме, знает каждый подросток, ну, там плюс-минус. Вот. И с дорамами примерно та же самая история. Я присмотрел дораму, мне показался интересным поворот сюжета, что человек делает, зная о неизбежности своей смерти. Думаю, интересно, отправляется в путешествие, тут еще девушка какая-то у него, то ли бывшая, то ли не бывшая. Интересно, я не особо любитель романтических историй, но здесь это такой экзистенциальный какой-то посыл. Я думаю, надо смотреть. Тем более, что отзывы восторженные о дораме на Кинопоиске, по-моему, 8,4 балла. Это прям очень круто, очень круто. Я думала, так, надо смотреть. Взялась смотреть. И потом, когда досмотрела, еще раз начала смотреть первую серию. Ну, потому что там же намеренно это все закольцовано. Момент смерти главного героя – это начало, и это же фактически финал. Меня не покидало странное ощущение, когда я это смотрела. То есть, с одной стороны, есть ощущение, что ты, конечно, корейское кино смотришь. Это понятное дело, не только в корейских лицах, а в корейской фактурности, потому что, конечно же, на роль главного героя взяли фактурного красавца. Вот. Прям вот глаз не отвести. Красавец, красавец. Вот. Понятно, почему он так притягивает внимание. Вот это вот ощущение какой-то тленности, мироздания, конечности всего и того, что грусть, печаль и тоска, это, конечно, знакомо. Прекрасная совершенно мама одного из героев, который влюблен в главную героиню. Она очень, что называется, характерная. Вот, то есть... Первая ассоциация вот из ярких каких-то персонажей второго плана – это она. Она как появится на экране, мне кажется, она все внимание сразу притягивает на себя. Вот. Особенно, когда она одевается в эту традиционную одежду. Мне было прям, например, интересно, как у них там собрание их семейства происходит. Мне показалось, что это некоторая пародия, конечно же, на это все. Вот. И пародия некоторая осторожная на традиционную культуру, но тем не менее. С одной стороны. С другой стороны, у меня просто глаза полезли на лоб от того, что я вижу, что... Что-то не то. Вроде общество-то плюс-минус условно конфуцианское, но что-то происходит явно нескрепное. Потому что один из главных героев, вот этот Чуболь, сын прекрасной мамы, главы Большого Чуболя, который занимается популяризацией, собственно, традиционных рецептов, он напрямую говорит, что для него любовь, и даже любовь безответная, она важнее, чем семья. Да плевала я на вашу семью, вот, идите все лесом, я выбираю любовь. Ты такой, что? Seriously? И это Корея? Что происходит? Непонятно. Образы главных героев. Просто какой-то 19 век и лишний человек. Причем они оба, что он, что она, вне каких-то связей, точнее, не совсем вне, но как будто бы из привычной традиционной семьи, где куча-куча у тебя всяких родственников, и где тебе некуда от них деваться, даже если бы ты захотел. Здесь мы видим совершенно другое. Тема эко вдруг, неожиданно, появляется. Тема усыновления, свой, не свой, и травмы главного героя на этот счет. И сюжет же крутится вокруг того, что главный герой под конец своей жизни старается найти своего биологического отца. И есть ощущение, что что-то тут явно нескрепное происходит. И даже не знаешь, на что это списать. То ли на рост индивидуализации у корейской молодежи, то ли на то, что оборотная сторона любой организованной иерархической структуры – это всегда какой-то беспредел. Если есть иерархия, должны быть отщепенцы. Удивительно, что именно на отщепенцах как будто бы все сосредоточено, и мы не чувствуем в их адрес осуждения, они вызывают сочувствие. Хотя герой главный, мягко говоря, неоднозначный, но все равно же ему сопереживаешь. Я вот все-таки, хотя я помнила, что он умрет, но я до конца не хотела, чтобы он умирал. Мне хотелось, чтобы он жил. И ты смотришь на него глазами девушки, которая его любит. Взгляд любви, он может быть нелицеприятный, но он всегда как будто принимающий, а не осуждающий, не отвергающий. Поэтому я в некотором недоумении. Нет, дорама мне понравилась. С точки зрения художественной она сделана очень хорошо. Здесь ничего не скажешь. Вот. Но с точки зрения того, что там показано, вот хотелось бы мне в этом разобраться. Наташа, мячик тебе. Мы уже слышали, что ты в восторге, что тебе понравилось, я тебе в очередной раз угодила.
Спасибо большое.
Разверни Оксана, эту тему.
Да, спасибо большое тебе за эту дораму. На самом деле я хочу первое подчеркнуть по поводу того, что по моим ощущениям, как человека, который уже очень долго смотрит дорамы, сейчас все-таки изменился тренд даже на темы, которые поднимаются в дорамах, потому что давай вспомним, это уже третья дорама, которую мы с тобой обсуждаем за последние там полгода, и в этих дорамах поднимается тема сиротства, тема отношения к, скажем так, какой-то человеческой неполноценности. А мне кажется, что все-таки в Корее, если ты не можешь завести ребенка естественным путем, то это неполноценность. Мария, надеюсь, я здесь не лукавлю. Не лукавлю?
Ну, зависит, конечно, от того, как семья к этому относится, потому что, конечно, в современном мире женщины могут прибегать к эко, к эко, и осуждение за это могут и не получить, если их семья достаточно продвинутая. Потому что с демографией в Корее, как вы, наверное, можете знать, все очень плохо, и поэтому всеми возможными способами они ее все равно повышают.
Ну, я просто к тому, что традиционно это все-таки, скажем так, не норма. И вот какие-то такие вещи все чаще и чаще возникают у нас в картине дорам, и мне нравится как минимум. По поводу этой дорамы я хочу сказать, что, наверное, меня здесь захватила больше всего вот эта тема самоопределения через семью. Потому что для меня каждый из главных молодых героев, он пытается самоопределиться через то, а кто его родители, какие у них были родители, были ли вообще. Если мы говорим там про главного героя, Хэ-Джо, который вообще находится в поиске своего отца все это время, и я понимаю, что каждый раз, когда он находил кого-то из потенциальных отцов, он на самом деле пытался как бы в том числе соединиться с ними, понять, похож, не похож, самоопределить себя как человека хорошего или плохого, достойного или недостойного. Вот как будто ответить себе на вопрос, а хорошо ли я прожил эту жизнь. Это вот этот вопрос, который он поднимает у себя в самом конце, а как я прожил эту жизнь? Он говорит, что классно прожил. И вот как будто он пытался найти этот ответ через поиск своего отца. Главная героиня, которая сирота круглая, в плане того, что ее мать бросила в день ее рождения, и она всю свою жизнь прожила как одна единица, скажем так, которая не знала, когда у нее на самом деле день рождения, и она искала своих родителей, там, искала свою мать в том числе, чтобы понять, а кто я такая, когда у меня день рождения, и в том числе, исходя из этого, отстроиться, там, стать собой с конкретным днем рождения. Жених нашей главной героини, который в течение всего, всей дорамы пытается отстроиться от этой сильной волевой матери, которая вообще решает все в его жизни. И вот он пытается каким-то образом дистанцироваться от нее, а понять, а кто такой я, не просто наследник вот этой огромной корпорации, не просто единственный наследник 18-м поколении, который родился, и поэтому все на него молятся. Вот сформировать, что я не просто наследник, я все-таки еще и ну, полноценный человек. И вот за этим мне было очень интересно наблюдать, за тем, каким образом вот эти наши юные герои, главные герои отстраивались и самоопределялись. И для меня это вообще главная мысль, которая есть у всей дорамы, и это то, за чем мне было мега интересно наблюдать. И вот в этом всем, в том числе, у меня возникали какие-то, скажем так, сомнения, потому что не сомнения, вопросы скорее, потому что там для меня скорее типично, что мы отстраиваемся и формируемся от фигуры матери. А все-таки в дораме очень ярко стоит вопрос фигуры отца. Там вокруг этого очень много крутится. Очень много интересных вещей, связанных с приемными родителями, с тем, кто родил, с тем, кто воспитал. И для меня дорама реально про семейные взаимоотношения и про определение себя через семью. И я на самом деле думала, почему вот так много, целая дорама, 600 минут посвящена этой теме. И Мария сказала, что да, тема вообще детей, тема рождения детей, она такая очень болезненная сейчас в обществе. Возможно, именно поэтому такие родительские темы, они и поднимаются. Как думаете?
Да, я думаю, что с этим, конечно, связано, но больше напор в этой дораме идет все-таки на самоопределение, как мне показалось. Все-таки сама структура дорамы, она такая, знаете, классическая дорожная структура, дорожный фильм, как, если смотрели, может быть, «Трасса 61» есть такой фильм, когда герой отправляется в путешествие, находит разных людей, видит разные мировоззрения, разные взгляды, и постепенно находит сам себя и возвращается, возможно, к тому же месту, с которого начал. И здесь, конечно, вот эта закольцованность дорамы, которую отметила Оксана, она очень характерна, что мы начали со сцены смерти и закончили сценой смерти. Вот. Опять же, если говорить про самоопределение в Корее, оно все-таки, в отличие от европейской культуры, от нашей культуры, оно больше идет именно от фигуры отца, просто скорее по историческим традициям. Потому что исторически так сложилось, что фамилию дети получали именно от отца. То есть фамилия жены, она не просто не бралась в расчет, ее даже не вписывали часто в генеалогическую книгу. И поэтому дети не могли, не имели права носить фамилию матери. И все их, вся их жизнь, все их как бы самопонимание строилось именно от того, кем является их отец. Особенно если речь идет о сыне, о сыновьях. Потому что мне фигура кажется, сына, сейчас особенно старшего сына, такая. Да-да-да.
Да, прошу прощения, что перебиваю. Мне кажется, именно поэтому же главный герой и поменял свое имя и фамилию после того, как ушел из дома. Он бы открестился от той семейной отцовской традиции, которая была.
Да, и если вы помните, в конце он, когда возвращается к своему отцу, он оставляет визитку, где написано, что под именем отца написал свое собственное родное имя, что он признал, что он все-таки является частью этой семьи. Вот, это очень важный момент, как мне показалось, несмотря на то, что, конечно, он сбежал из этого дома. Вот, поэтому неудивительно, что Хэджо во время своих путешествий так зациклен именно на поиске своего биологического отца, потому что это то, чего можно было бы оттолкнуться и, возможно, прерывать его философию блуждания без цели, о которой он говорит на протяжении всего сериала.
Вот. Как вы думаете, почему он отказался от дальнейших поисков? Потому что немножко спойлеров, у нас есть 5 кандидатов на позицию отца Хэджо. Эти 5 кандидатов когда-то стали донорами, и точно определить, кто из этих 5 кандидатов его отец, можно только сделав тест ДНК, и мы знаем, что он прошел 3 отцов. Вот почему он до последних 2 не добрался. Понятное дело, что он принимает своего отца с детства, который не является для него биологическим. Но все-таки для меня вот это, кстати, было странно, почему он остановился, почему он не дошел до последнего.
Да, это такой любопытный момент, но мне показалось, если вы помните, это было связано со сценой, где они сидели все вместе, они хорошо проводили время, все персонажи, которые есть в этой драме, и О-Хын, как бы жених главной героини, и сама Джейми, и Хэ-Джо, и Бон-Сук, и даже Кари, который друг главного героя, они все были вместе, и он стоит, главный герой Хэ-Джо стоит, смотрит и понимает, возможно, что его место уже было рядом с ним, что не обязательно опираться только на какого-то абстрактного человека, который когда-то стал донором этой клиники, и из-за него появился Хэ-Джо на свет, но и то, что произошло с ним после того, как он ушел из дома, то, какую жизнь он жил после этого. И, возможно, на фоне этого и на фоне недавней встречи с своей младшей сестрой он задумывался о том, что, возможно, стоит все-таки вернуться и принять то, что происходило с ним до всех его бед. Что это не... Что, несмотря на то, что тот человек причинил ему боль, он, тем не менее, сделал его таким, какой он есть. Это позволит... Как... Это уже что-то в сторону нашей философии, на самом деле. Что он прошел через все эти невзгоды, нашел нужных людей, нашел нужное место, и теперь он может не опираться на эти плохие воспоминания, а с честью встретиться с человеком, который вот так с ним поступил, и снова признать его в качестве своего отца.
Мне, кстати, кажется, Оксан, сейчас я скажу одну фразу и слово тебе, что это весьма, кстати, очень сильно в восточной корейской традиции, это признание своего места. То есть ты говоришь, что странное вот что-то есть, но тем не менее он же признал свое место, признал свое будущее, свой условный род, если можно так сказать. Оксан, слово тебе.
А вот как раз к вопросу про семью. Ведь Хэ-Джо вынужденно уходит из дома. Потому что на протяжении долгого времени, нам это в дораме показано, он раз за разом пытается достучаться до своего приемного отца, но отец, узнав, что это биологически ему не сын, фактически от него отстраняется и фактически винит его, по факту так получается, смерти матери. И там же показано, что он растет, пытается добиться каких-то успехов, то есть действует вполне себе по-корейски, зовет отца на выпускной, отец не приходит, и только поэтому Хэ-Джо уходит из дома. То есть это не то, чтобы он отверг своего отца, это отец его последовательно отвергал. Но любопытно то, что действительно Хэ-Джо возвращается к своему отцу, приемному, и оказывается, что отец-то не так уж плох. Я на него смотрела и думала, ну ты гад, а? Вот, ну как так можно с ребенком? Ну что это за безобразие? Я думала, конечно, я европеец с христианским бэкграундом, и я так рассуждаю. А у человека совсем другие понятия. Но дать ему совершенно нескрепно в бубен мне хотелось, честно. Но я очень смягчилась, когда увидела, что, оказывается, о сыне он помнит, горюет. Там же очень хорошо это показано, что там и фотка висит, и все его достижения прям коллекционируются. То есть видно, что этот человек, Хэ-Джо, был для него важен и значим. И это мне напомнило момент в предыдущей дораме, помнишь, Наташа, мой идеальный секретарь, когда один из героев, сын председателя, по факту воссоединяется со своим отцом. Вот. И это тоже очень важная тема, что как-то, как бы люди друг друга не понимали, как бы они сильно друг на друга не обижались за что-то, важно, чтобы они объединились вместе. И здесь это важно. Пусть Хэ-Джо и уходит из дома, важно действительно, что он оставляет эту визитку. То есть он показывает своему отцу, что он его принимает. А вот в связи с этим вопрос. А неужели вот это в корейском обществе сидит это в головах у людей, что вот кровное родство – это прямо фетиш какой-то? Что приемный ребенок, если вдруг оказалось, что он какой-то вот не твоих кровей, это прямо ужас-ужас?
Да, это действительно так. Это исторически так сложилось. Можно сказать, что даже вот если мы посмотрим исторические драмы, например, немножко отойдем от той драмы, которую мы читаем сегодня, возможно, вы слышали про драму «Инспектор Чосона», Возможно. Вот, там тоже есть такой момент, что у главы большого знатного рода аристократического у него есть родной сын и есть сын от наложницы. И сын от наложницы не считается достойным продолжить род и как бы нести все почести этого рода дальше в следующее поколение. Также и здесь. У корейцев очень важное место занимает кровное родство, поскольку они определяют себя именно с той семьей, из которой они исходят. Это очень заметно в повседневной жизни, потому что корейцы, когда слышат, что у вас одинаковая фамилия, они часто могут спросить, из какого вы региона. То есть и бывают андонские кимы, бывают кимы из другого округа, из другого города. И если оказывается, что люди из одного округа, то есть из одной ветви этого рода, это очень сильно их сближает. Очень сильный регионализм происходит на фоне этого, что отражается и на политике, и на обществе, и на всем остальном. Поэтому, да, действительно, это было крайне важно для человека, да, для отца главного героя Хэджо, чтобы сын был его крови. Именно по классическим корейским представлениям.
Ну, в целом, на самом деле, про кровь, Оксан, вспомни вот эти все, опять же, наша прекрасная мама, которая у нас есть в этой дораме, вот эта традиционалистка, если можно так сказать. Кстати, очень смешно, что в Корее так относились к женщинам, когда там их фамилию даже не вписывали в древо, хотя вот, например, на примере этой матушки, она же в какой-то момент говорит, типа, я вас вытащила из болота, вы вообще деревья из своего двора продавали. Вот, а теперь вы да. все при богатствах, комфорте, и все у вас классно. Вы что мне здесь мозг делаете, когда и мужчины, вот эти старейшины, хотят заявить, что ты здесь слова не имеешь, условно говоря. И она же очень сильно поклоняется предкам. У них же даже вот условное таинство, да, мы видим, когда она получает премию от президента за культурный вклад, и, соответственно, они с предками делятся, что это произошло, возносят для них молитву хвалебную там в том числе. Поэтому здесь я, кстати, понимаю, почему настолько трепетно все относятся к вот этому вопросу родства, потому что это в том числе какая-то связь с предками, а такое ощущение, как будто в предках есть сила. Ну, в том числе, да, потому что это самоидентификация помогает на уровне коммуникации между людьми в обществе.
А вопрос к Марии. Мне прямо очень было интересно наблюдать за сценами именно ритуальными, за совершением обряда поклонения предков, когда они в традиционную одежду одеваются, вот чуть ли не моды периода Чосон. Хотела спросить, насколько это типично для больших семей традиционных? То есть правда оно так происходит? Как показано в дораме.
Если речь идет именно о семьях, которые соблюдают традиции, то есть как здесь, и вся их идентификация строится на том, что они род с 500-летней историей, и они продолжают эту ветвь дальше, 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 то, конечно, они будут одеваться в эти костюмы, они будут все соблюдать до мельчайших мелочей. Но если речь идет об обычных современных семьях, особенно в современном мире, когда люди из-за работы часто не могут выехать в место, где начался их род, где живут там большая часть их родственников, и вообще все родственники рассеяны, может быть, по всей Корее, это ограничивается все-таки минимальными такими затратами. Там есть небольшой алтарь, есть специальные курительные палочки, курильницы, которые зажигаются, еда ритуальная, которая ставится для предков на обряд часа, который так называется. Но, конечно, в полном масштабе это вряд ли будут делать. Хотя вот, допустим, на Чусок, на праздник середины осени, праздник урожая, у них есть традиция все-таки постараться приехать к своим родителям, к своей родне. И там, конечно, не все семьи, но очень часто они могут одеться в традиционную одежду и отправиться, даже если он у них есть, к местному ритуальному небольшому храму, где хранятся таблички их предков.
Мне показалось еще интересным к вопросу про традицию, что мама Охына показана как преданная традиционалистка во всем, казалось бы, да, то есть у нее все очень скрепно выстроено по отношению к предкам, она себя ведет как действительная глава рода, и мне кажется, что она вполне себе логично говорит, что кто для рода сделал больше, тот и становится начальником. Вот эта тема, что у меня есть статус, а я при этом ничего не хочу делать, это немножко нетрадиционная культура, насколько я понимаю. Все-таки тут важно, чтобы ты соответствовал своему статусу, и мама, надо отдать ей должное, она правда же старается, правда соответствует. То есть она вот всю вот эту ораву этих мужиков старается держать в порядке, она продвигает корпорацию, вот, и занимается тоже вполне традиционным делом, сохранением культуры на современном уровне. Тем более, что, как показано, спрос на это действительно большой. Но, с другой стороны, показана оборотная сторона. Мы узнаем, как в реальности устроена ее жизнь. И то, как в частности, к ней относился ее супруг. Дети, которые рождены от каких-то вот этих левых женщин, это мне напомнило такую тенденцию разоблачительного, что ли, кино в американской культуре. Начиная с 50-х годов, «Трамвай желания», «Кошка на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса и снятые поэтому вокруг этих пьес фильмы, которые показывают вроде вполне такую очень скрепную, традиционную американскую семью, но показано, что за этой скрепностью стоит оборотная сторона. Вот как раз Марию хотела спросить, вот то, что нам показана оборотная сторона вот этого всего, что и женщина по-женски несчастна, и что отношения с сыном из-за этого у нее страдают. Насколько акцент на этом, вот на оборотной стороне, типичен для современной Кореи? То есть об этом можно говорить, чтобы тебя не забросали помидорами или как?
Сейчас, Мария, прошу прощения, Оксана, я здесь добавлю... Кроме экспертного мнения Марии, мое личное наблюдение. Вообще, на самом деле, в дорамах, если мы говорим про чуболей, ну, то есть про таких крупных ребят, достаточно часто появляется вот эта вот идея про любовницу и незаконно рожденного сына. Это прям какая-то, знаешь, норма. Чаще всего это встречается все-таки в таких дорамах подростковых, околошкольных или таких а-ля университетских, прошу прощения. Но это прям, мне кажется, такой, это норма почему-то.
Да, действительно, это совершенно нет никакого табу на то, чтобы показывать подобные вещи в драмах, в кино. И наоборот, это всегда добавляет тот самый элемент скандала, которого иногда не хватает драмам. Вот, потому что тема вот этих, тема любовниц, тема незаконно рожденных детей, она очень часто всплывает в корейских дорамах, именно потому что это всегда вносит хаос в ту самую структуру семьи, которую люди пытаются сохранить. Это сразу становится фактором неопределенности, который может абсолютно изменить все, что происходило в этой семье до этого. Поэтому, конечно, об этом говорят с экранов, и это все происходит в жизни, но, скорее всего, соседка вам может и не рассказать о том, что у нее есть незаконно рожденный сын, потому что это, несомненно, спровоцирует обсуждение всего района и его же осуждение. Вот, поэтому в личных взаимоотношениях такого нет.
Мне, кстати, очень понравилась эта героиня, особенно в таких финальных сериях, там, где она сидит в своем традиционном костюме, в черных очках ночью и курит свою длинную сигару. Я забыла, как она называется. Она сказала, как называется эта сигара такая длинная. Но она просто настолько колоритная в этот момент. Она меня вообще просто восторгает невероятно сильно. Но, кстати, я хочу сказать, что мне кажется, еще большой уровень уважения к ней все-таки связан не только с тем, что она такая ведущая, да, и поддерживает вообще всю семью, но связано с тем, что она все-таки родила этого законного наследника в 18-м поколении. Потому что, опять же, там есть фраза: ты что считаешь, раз ты родила наследника, так значит, ты здесь все можешь. Но, ну, в целом, все равно вот уважение к ней крутится вокруг этого. Мне кажется, что если бы не было этого наследника, то, многого и другого у нее не было, просто потому что перед ней бы стояли какие-то ограничения. Все-таки рождение наследника дает какую-то такую нотку вседозволенности. Хочешь заниматься?
Да, это так.
Занимайся. Хочешь быть такой душной бабкой? Будь. Ладно. Давай. Вот. Но помни, почему это произошло. Потому что у тебя ребенок родился.
А, кстати, хотела спросить про Охина. Он, мне кажется, один из самых симпатичных лично мне персонажей дорамы. Потому что он очень трогателен в своей любви. И вот я на него смотрела и думала, что примерно так я как-то и представляю себе любовь. Когда другой, его благополучие, его счастье, оно для тебя превыше всего. Он, конечно, и ревнует, он, естественно, но он жених, он тоже не абы кто, не левый человек. Он, конечно, хочет ее вернуть, но он смотрит на то, как ей хорошо и как ей лучше. Он все время думает о ней. Вот. И в этой любви он какой-то уязвимый и нелепый. Но, наверное, мы все такие, когда мы любим. Вот, потому что, когда ты никого не любишь, ты неуязвим, и ты всегда можешь сделать покер-фейс. А он даже бедолага и не пытается. Но кроме его любви, которая делает его, мне кажется, вот прямо очень достойным человеком, я вот могу честно сказать, что и по-человечески, и по-женски тоже, я его уважаю. Ну, я уважаю человека, который так любит, и который настолько готов сделать для любимой женщины все. Но ведь кроме этого, он же еще такой нелепый, что называется, просто по определению. Он как-то вот все время подчеркивается то, что у него такая мамаша такая прям конкретная. Вот, он наследник, высокий статус, но при этом он какой-то нелепый во всем. И там очень смешно показано, как он, бедолага, ходит на свидание, и у него постоянно какие-то женщины, которые похожи на его маму, он хватается за голову, и что это? И когда он влюбляется, он настаивает на своем. Он перед матерью прямо очень агрессивно отстаивает свое право. Вот рот готов он опозорить, там есть этот эпизод. Я сейчас всех опозорю, если вы тут от меня не отвяжетесь. Хотела спросить, а насколько такой персонаж, такой, который не оправдывает ожиданий ни в чем, и который в чем-то какой-то неудалый, насколько такой персонаж типичен для корейской культуры, насколько типично его показывать с симпатией?
Ну, конечно, когда речь идет об Ахыне, который является наследником вот этой вот древней аристократичной семьи, который должен продолжать дело себя и семьи в том или ином смысле. И видеть то, как он отказывает, готов отказаться от всего этого ради личной выгоды, можно так сказать, ради личных чувств, это достаточно необычная тема, но я думаю, это можно связать с ростом индивидуализма в Корее, потому что сейчас очень многие выбирают не статус семьи, а именно личные эмоции, личную жизнь и какие-то личные желания в своем будущем. Например, сейчас многие корейцы предпочитают не заводить детей, поскольку считают, что это слишком тяжело для них. В чем заключается, собственно, демографический кризис в этой стране. Вот. Поэтому Охын, который так агрессивно отстаивает свою позицию в этом вопросе, это мне показалось довольно необычным.
Мне кажется, он вообще на самом деле в этой первой своей любви, а насколько мы понимаем, это первая его любовь. Во-первых, это сумасшествие, представьте, там первый раз влюбиться. Ты даже не знаешь, как контролировать эти эмоции, они все из тебя вот просто фонтанируют. Они еще и недолго вместе с главной героиней. 2 месяца, 3 месяца, насколько мы знаем.
2 месяца.
2 месяца. Он в этой любви находит опору. Мне кажется, вот здесь через то, что появляется третий человек в их отношениях с матерью, он все-таки перестает быть вот этим ребенком. Потому что, мне кажется, в том числе, почему он такой нелепый, а он правда нелепый. Я в какие-то моменты, честно, в начале дорамы даже думала, что, ну, возможно, у него есть какое-то заболевание, потому что то, как он себя ведет, как он говорит, ты его воспринимаешь прям как ребенка, а у него и не было шанса, не было возможности не побыть ребенком. Его мать до сих пор раздевает. Там в одной из сцен, где он сидит все еще в свадебном костюме, мама приходит и начинает его раздевать. Ну как здесь стать мужчиной? Как здесь стать взрослым человеком? И вот в последней серии, где включается трансляция, где он взбирается на гору и говорит о том, что он бродяга, ну вы видели, как у него лицо поменялось? Ну там столько мускулинности появилось вообще просто. Человек изменился просто потому, что вот у него появилась вот эта возможность повзрослеть, стать мужчиной. Во-первых, он еще и пережил первую несчастную любовь. А каким ты взрослым человеком можешь быть, если ты не пережил первую несчастную любовь? Ну, это ж невозможно. А у него и это случилось. Правда, бедный, за очень короткий срок у него столько вот невероятных приключений. Но, тем не менее, и мне, кстати, кажется, что это та история, которая приведет к тому, что он вернется в семью, он вернется в роды, он будет там помогать матери, продолжать семейное дело. Просто нужно вот это время на то, чтобы человек дистанцировался и пожил, ну, вот, свою жизнь.
Да, действительно. Это стало как бы появление Джами в его жизни, это стало тем самым внешним фактором, который смог вытащить его из вот этого непрекращающегося круга домашней жизни, несмотря на то, что он, как мы знаем, уходил учиться, он стал традиционным доктором и так далее. Но, знаете, вот есть такое произведение Дэмиана Гесса, называется, Германа Гесса, называется «Дэмиан». И там тоже описывается примерно похожий сюжет, что у главного героя есть дом, есть родители, есть слуги, и здесь все знакомо. А потом за стеной, за забором существует другой внешний мир, полны совершенно непонятных соблазнов, каких-то странных людей, которые живут странную для него жизнь. И в тот момент, когда он взял, нашел в себе силы, сел за руль и уехал во внешний мир, он как раз-таки смог абстрагироваться от дел семьи, от этого бесконечного круга домашних взаимоотношений и найти самого себя.
Мне, кстати, кажется, что в том числе он поэтому так держится за Чо Джими. Я не сомневаюсь, что там большая любовь, первая любовь, она не может быть маленькая, она всегда большая, потому что там, правда, есть вот эти чистые эмоции именно влюбленности. Но мне кажется, там очень много вот этого иррационального, потому что у него же там даже есть, что я с ней познакомился, и я из собачки превратился в тигра. Да, тигра.
Тигра.
Да, тигра. И вот эта вот сцена, там, где он за простынёй, вот у него вот эта тень превращается из собаки в тигра. И мне кажется, для него это вот в том числе та какая-то бессознательная сила, которая помогает ему оставаться в этом. Потому что если он там не двигается со своей возлюбленной, он не идет ее спасать, он прислушивается к матери, он остается вот в том состоянии, в котором он и оставался. И поэтому он еще так сильно стремится за своей возлюбленной.
И мне еще показалось, кстати, что он сам себя, сам не видит, какой он на самом деле. Потому что, ну, бывает так, что человек себя презентует как брутального и мускулинного, а на самом деле без слез не взглянешь. То есть вся брутальность, она только в квадратной челюсти. У него никакой нет квадратной челюсти изначально, и он сам про себя ничего хорошего не думает. Но ведь на самом деле он совершает мужские поступки. Он решителен, он бросается вслед за своей невестой, он в драку ради нее готов вступить даже там, где он заведомо проиграет. То есть, ну, какой-то вот отваги, решительности, готовности заботиться и защищать, то, что традиционно обычно относится к мужчине, у него более чем достаточно. У него просто не было действительно возможности раскрыть в себе это. То есть оно прямо по-конфуциански. В благой природе человека есть все, что нам нужно. Просто из этой благой природы надо достать это. И здесь проблема воспитания, которое было бы было вроде вполне по канонам, но как будто бы не дало ему возможности дышать собственным воздухом. И как только у него это появилось, мы видим, что при всей нелепости он человек-то вполне достойный. Вот. И он действительно, вот Наташа правильно обратила внимание, я вот видела, что он расцвел, но проглядела про его маскулинность, Наташа заметила, Наташа молодец. Я сейчас подумала, и правда так, что он действительно меняется. он меняется в том числе и внешне. И в самом деле, почему не предположить, что необходимо ему вот этот период самоопределения, проживания чувств, переживания длинности всего сущего для того, чтобы повзрослеть и в этом взрослом возрасте, как Хэджо, вернуться в итоге в свою семью, найти свое место. Ты не можешь найти своего места, если ты не понимаешь, кто ты. А если герои наши пытаются отстроиться от семьи, понять, кто я в рамках семьи, и не очень это получается. Там у Ахена вообще какая-то получается ерунда, что он как нищета, он все время собачка при матери. Оказывается, стоит от матери дистанцироваться, он тигр, и в качестве тигра он гораздо более полезен своей семье. Хэджо, перестав добиваться любви и признания своего приемного отца, отстроившись от него, возвращается к нему уже другим человеком. И оказывается, что у отца и сына гораздо больше возможностей друг друга понять. Хотела, кстати, Марию спросить в этой связи, а насколько тема инициации такого человека, который он должен прожить самостоятельно, с тем, чтобы вернуться опять в общество, а насколько эта тема характерна для традиционной корейской культуры? Есть ли в целом такие мотивы, или это что-то совсем новое под влиянием Запада возникло?
Ну, конечно, культура инициации, она в Корее очень всегда была, она всегда присутствует, как в любых традиционалистских, вернее, обществах, потому что любой мальчик, он всегда проходил этот обряд взросления, это в традиционной истории Кореи это показывалось через его волосы, то есть в детстве мальчики все ходили с длинной косой, потом это все собиралось в такой специальный пучок. И женитьба, и рождение ребенка, и обучение, как правило, на конфуцианского чиновника, либо продолжение дела своего отца, это все часть обряда инициации, который очень важен. Но, конечно, тема того, чтобы специально уходить куда-то, бродить, искать себя, это что-то новое, потому что, как правило, все-таки продолжают дело своей семьи, если речь идет о сыновьях. Потому что девушки, они уходят замуж, они уходят из этой семьи и становятся частью другого дома. Поэтому там, конечно, это не так актуально. Вот. А продолжение дела отца, оно существует и сегодня.
Ну, то есть получается, что Корея здесь работает примерно так же, как Япония. То есть в основе своей остов остается вполне традиционным, но при этом заимствуются какие-то западные нетипичные мотивы и перерабатываются в удобном культуре ключе. Если у нас есть индивидуализация, она все равно как будто не существует вот полностью сама по себе. Даже у таких отщепенцев, как главные герои. Мы же говорили, Наташа, помнишь, неоднократно, что человек в Корее вне семьи – это вообще не человек. Это сразу объект буллинга в школе. Мы это видели на многих примерах. Здесь у нас сирота, тут у нас человек, рожденный вообще непонятно от кого. И они, казалось бы, обречены быть атомами. Но они, по факту, как бы все равно, пройдя свой атомный, условно, путь атома, вот, они становятся не только собой, они себя видят все равно в каком-то контексте. В контексте семьи, которая у них, ну, где-то должна быть рядом. И это, мне кажется, прям очень интересно. То есть в итоге-то все равно сводится все к тому, что от кровного родства, ну, то есть от близких нам людей по семье мы все равно никуда не деваемся. Как бы далеко мы ни ушли, в каком бы конфликте мы ни были, все равно ты возвращаешься в исходную позицию. Как Ванька-встанька. Как бы ты ни упал, да, все равно ты поднимешься.
Да, действительно. Человек без прошлого, без корней, он в Корее очень, ему очень тяжело подняться и достичь какой-либо приличной позиции в обществе. Всегда они опираются на то, откуда они пришли. Даже если это прошлое не слишком лицеприятное, они все равно, как правило, будут опираться на него, либо они сами, либо общество, глядя на них, будет смотреть именно на их бэкграунд.
Ну что ж, я
мне думаю, кажется, что это немножко печальная история. Это то, да, что мне, честно, очень сильно не нравится ни в Корее, ни в Японии, потому что в Японии тоже это есть. Ну и в целом, мне кажется, что Все-таки нужно смотреть на личность как на личность, как на то, что человек может сделать с собой, как он себя взрастил. Ну, я очень рада, правда, что в корейских, южнокорейских дорамах этот троп появляется все чаще. Еще более приятно наблюдать за этим, потому что вот эта индивидуальность южнокорейская, она очень сильно отличается от европейской, американской, потому что есть свой культурный код. Интересно за этим наблюдать. Интересно наблюдать за тем путем, который проходят герои в корейских дорамах. Коллеги Оксана и Мария. Мария, прошу прощения, но уже прям коллега. И наши дорогие зрители и слушатели, мы вынуждены уже завершать наш эфир. Но, как всегда, вас ждет послесловие у нас в канале. Обязательно смотрите, слушайте, задавайте свои вопросы. А сегодня с вами была я, Наталья Лисовая, моя соведущая Оксана Куропаткина, наш прекрасный гость Мария Елисеева. Обсуждали дораму «Мистер Планктон». Обсудим еще в послесловии. А с вами до скорых встреч. Встретимся на следующей неделе. Пока-пока.